времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в центре всеобщего внимания вердикт Конституционного суда, который огласил решение о конституционности статьи 212, по которой сидит Эльдар Дадин. Эту ситуацию мы обсудим с правозащитником Львом Пономарёвым.
Добрый вечер. Александр,
как вы считаете, насколько перспективно вот это вот решение суда, чтобы уже и все остальные политзаключенные когда-нибудь вышли бы на свободу?
Ну, конечно, лучше бы эта статья была отменена, потому что она вообще-то действительно противоречит Конституции. Но учитывая качество нашего Конституционного суда, его определенную политическую ангажированность, которую неоднократно Конституционный суд демонстрировал, я должен сказать, что я вполне удовлетворен этим решением и думаю, и если зачитывать, у меня здесь вот постановление Конституционного суда, если зачитывать конкретные фразы, то в аналогичной ситуации люди, которые так же, как и Дадин, участвовали в мирных акциях, а потом попали, значит, а потом возбуждалось уголовное дело по Дадину, да, вот в этой ситуации возбуждаться уголовное дело не будет. Но могут придумать какие-нибудь более хитрые варианты. Так как статья не отменена, то могут быть какие-то провокации, по которым будут считать, что вот участие в мирных акциях приводило к общественно опасным каким-то деянием. Ну, например, будет провокация. Вот мирная акция идет, такой провокатор бросит камень, да?
Да.
И тогда это уже общественно опасное деяние было. Стоит Дадин или кто-то Дадин, он стоит, ничего не делает. А провокатор бросил камень. Забирает провокатора этого человека. И уже один раз уже участвовал в опасном деянии. Но, с другой стороны, это намного сложнее все это выглядит. И поэтому я уверен, что вот такие люди, участвующие в мирных акциях протеста, по крайней мере, в ближайшее время наказываться не будут в уголовном порядке.
Спасибо. Давайте послушаем мнение политолога Станислава Белковского.
Да, решение Конституционного суда по делу Эльдара Дадина еще не означает, что это судьба этого человека будет пересмотрена на самом деле. И так в путинской России принято, что принято некие формальные решения, чтобы потрафить общественному мнению и дать понять, что власть якобы выполняет законы, которых она не соблюдает на самом деле, а потом принять то же решение, что и было до этого, например, то есть вернуть, оставить приговор в силе, как это было, например, в деле Алексея Навального. Что же касается личной судьбы Эльдара Дадина, то я не думаю, что это какой-то демонстративный жест, призванный показать, как ужасен человек с одиночными пикетами. Просто всякий независимый человек, который оказывается в тюрьме, должен получить урок, что независимым человеком в тюрьме быть нельзя. И в этом смысле это метафора России. Как говорится, жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. Вот это демонстрируется Дадину. Но это не демонстрируется на уровне кремлевского решения, демонстрируется на уровне репрессивной системы, которая унаследована от ГУЛАГа и им является по сути.
Как вы считаете, насколько вот, возмущение мировой общественности могло повлиять на вот этот сам факт пересмотра этой статьи?
Ну, это очень сложно. Знаете, вот мы действуем так, что делай, что должно. Это известное высказывание еще советских диссидентов. Делай, что должно, а будь, что будет. Конечно, вот это возмущение было довольно большое, так сказать, неожиданное. Дело в том, что вообще пытки – давно известный факт. И правозащитникам, да не только правозащитникам, откройте, нажмите на кнопку в YouTube «Пытки в России», да, и вы увидите 5000 роликов, где показывают, как пытают, избивают и убивают в системе исполнения наказания людей. 5000 роликов, ну, что-то вроде этого. Не тем не менее, общество было глухо, глухо к этому, абсолютно. Да. И как бы даже более того считали, ну, избивают, бьют, и черт с ними. Но Дадин был гражданским активистом, известным в Москве, и поэтому возмущение вот именно гражданских активистов было велико. Люди выставали в пикеты, в одиночные пикеты, выходили на митинги. И это, конечно, повлияло на ситуацию, и власть ведь всегда ищет какую-то выгоду в любом действии. И, наверное, они решили потрафить немножко обществу в совершенно очевидном деле, что за мирные пикеты нельзя уголовное дело назначать. И поэтому они здесь, власть немножко выигрывает сейчас, на самом деле, надо признать.
Угу. С нами на связь вышла Ксения Костомина, адвокат Эльдара. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько единодушен был вердикт суда? Или были какие-то особые мнения, или кто-то, может, против проголосовал, воздержался бы?
Знаете, вот что там у них было между собой, я, если честно, не знаю. И пока как бы неизвестно, были ли особые мнения какие-то.
Угу. Ну, как вы вообще оцениваете? Может, это какой-то откроет этот вердикт дорогу политическим свободам у нас в стране? Нет?
Я совершенно не уверена в том, что этот вердикт, ну, точнее, это решение Конституционного суда откроет путь свободам в нашей стране. Но скажу вам честно, первая моя реакция на это решение была, в общем, очень положительной. То есть я услышала из текста решения, что Конституционный суд, в общем, прислушался к очень многим нашим доводам. То есть практически там, ну, 80% доводов он учел в своем решении и признал их, в общем, ну, заслуживающими внимания и оценил по достоинству. Вот. Но потом, когда я начала рассуждать об этом сама с собой, нет, безусловно, самое положительное, скажем так, самый положительный вывод из всего этого решения – это то, что дело Эльдара должно быть пересмотрено. Собственно, мы же боролись не абстрактно за то, чтобы признать статью антиконституционной, а, в общем-то, мы как адвокаты, мы боролись за то, чтобы клиента освободить. Вот. Но, безусловно, здесь такая как бы комбинация произошла. Да? Тут и общественные интересы, и интересы клиента, они совпали абсолютно. Вот, поэтому вывод суда о том, что дело Эльдара должно быть пересмотрено, безусловно, суперположительный. Вот. Что касается того, что Конституционный суд написал, что законодатель уполномочен изменить статью 212.1 в том ключе, в котором это было изложено в решении Конституционного суда, но здесь я не понимаю, как будет действовать законодатель, будет ли он менять статью в соответствии с этим решением Конституционного суда, и как дальше пойдет правоприменительная практика. То, о чем говорил Лев Александрович, не начнутся ли там какие-то другие хитрости и так далее. Только ну, я не буду подсказывать провокаторам, как, собственно, им строить свои провокации.
Спасибо.
Спасибо.
Давайте послушаем мнение Елены Лукьяновой, которая считает решение чисто юридическим, но никак не политическим.
Оно абсолютно юридическое, блестяще юридическое. Безусловно, это победа не только Эльдара Дадина, это победа права над целесообразностью. Оно подтвердило приоритет конституционных ценностей, в первую очередь, раз. Второе, оно подтвердило значение учения о преступлении и наказании как такового и подтвердило, что суды не должны его нарушать. Оно подтвердило зависимость ответственности от причиненного ущерба, от нанесенного вреда, от степени общественной опасности деяния, о чем тоже очень часто сегодня правоохранительные органы забывают, и суды тоже. Это очень важно. Я считаю, что уникально, конечно, просто четкий вывод суда о том, что нельзя назначать наказание в виде лишения свободы за формальные нарушения, а можно только тогда, когда публичное мероприятие утрачивает мирный характер, то есть то, как это обозначено в Конституции. То есть, по идее, суд не просто сказал, что приговор Дадину подлежит пересмотру, но и сказал, что он не может быть привлечен к наказанию в виде лишения свободы, ему не может быть назначено такое наказание.
У нас на связи теперь жена Эльдара, Анастасия Зотова. Добрый вечер, Настя.
Здравствуйте.
Ну как, вы довольны этим решением? И как скоро оно должно быть исполнено?
Ну, конечно, как жена Эльдара, я очень рада, потому что вообще Эльдару остается сидеть за решеткой 172 дня, и, учитывая решение Конституционного суда, я надеюсь, что ему все-таки придется провести в заключении несколько меньше, может быть, месяц или два месяца. Как быстро Верховный суд пересмотрит это решение, зависит, наверное, от Верховного суда, и в этом лучше разбираются юристы. Я просто надеюсь, что Эльдар намного быстрее, чем в конце июля вернется домой к семье.
Лев Александрович, как вы считаете, почему вот все-таки судьи, они же имеют право сами пересмотреть такие спорные вещи, а они ждали, пока мы вернем эту статью.
Ну, почему не сразу? Да. А вообще, зачем эта статья появилась?
Да, не пойму.
Но дело в том, что мы видим, что вообще реально, вот как бы, с одной стороны, демократии в России нет, но борьба где-то под ковром, она есть вокруг Путина. И в данном случае, когда мы видим, что Государственная Дума, законодатели, они очень репрессивны. Они стараются угодить Кремлю, даже, может, тогда, когда Кремль и не просчитывает до конца. То есть сами инициативщики это называют. Они инициативно выдумывают все время репрессивное законодательство и вот придумали вот этот закон. Может быть, кто-то им подтолкнул из Кремля, но какой-то один-два человека, которые тоже делают себе карьеру. Но не просчитали все возможные риски от этого. То есть не было соответствующей аналитики. Поэтому я думаю, что здесь власть проиграла в этом деле, бесспорно совершенно. Но главное здесь, конечно, я надеюсь, во второй части мы еще поговорим о том, что Эльдар Дадин поднял волну насилия, то есть он вскрыл вот насилие, которое есть у нас в колониях. То есть он дважды, Кремль дважды проиграл. С одной стороны, закон нелепый, его придется отменять, да? Ну, в смысле, как бы отменяется, мы уже об этом говорили. А во-вторых, Эльдар, благодаря своей вот еще и твердости, духа, так сказать, и известности, он поднял вопрос о пытках, и мы, это большое дело очень. Но я один момент хочу сейчас вот здесь подчеркнуть. Вот фразы, я хочу поддержать Лукьянова, что здесь есть немножко больше, чем вот мы сходу так видим. Вот, например, фраза, позиция суда. В правовом демократическом государстве реагирование публичной власти на проведение гражданских собраний, митингов и пикетирования должно быть нейтральным. Я даже, как Конституция, вот то, что решает Конституционный суд, это как бы, ну, безусловно. А дальше совершенно фраза тоже такая очевидная, ну то есть сильная очень фраза. Органы власти обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на свободу мирных собраний вне зависимости от политических взглядов их инициаторов и участников. Это тоже прописано в Конституционном суде. И я точно знаю, что я изучу сейчас возможность. Мне в этом году неоднократно не согласовывали акции в Москве. И причем не согласовывали демонстративно. Вот, допустим, ну и мы все это знаем, не только мне, но и оппозиции, но более широко. Вот, допустим, на Пушкинской площади регулярно дают возможность проводить акцию партии ЛДПР, да? Да. А оппозиции там или правозащитник никогда не разрешают в последнее время. Вот полное противоречие с этой фразой. Значит, я имею право, как пострадавший, обратиться в Конституционный суд и поправить департамент безопасности города Москвы вот в том, что он сейчас делает. И пусть департамент меня слышит. Я все добиваюсь встречи с руководством департамента на том, чтобы изменить эту практику. И никак не добьюсь этой встречи с руководством департамента. Вот я буду обращаться в Конституционный суд.
Да, правильно, совершенно согласен. Ксения, а как вы считаете, может быть, и уже иначе отнесутся судьи и к Марку Гальперину, который также у них следующий, что ли, на очереди жертвы этой статьи 212. Вам слово, Ксения.
Значит, что касается статьи 212 и Марка Гальперина, в отношении него точно тогда же, как и в отношении Ильдара, это был конец 2014-го, начало 2015 года, было возбуждено уголовное дело по статье 212.1. Я сейчас говорю о Марке Гальперине. Но, значит, ни одного следственного действия в рамках этого уголовного дела произведено не было. И Марка никто не уведомлял о том, что это дело было прекращено или приостановлено. И, в общем, мы заняли такую принципиальную позицию с Марком. Мы не стали выяснять у следствия, что, собственно, с этим делом происходит. Вот. Поэтому за эти два года никто из следователей не обратился к Марку, не вызвал его никуда. Понятно, что все сроки предварительного расследования были уже исчерпаны, поэтому куда делось это дело, что с ним произошло, нам неизвестно. Сейчас, к сожалению, у Марка Гальперина совершенно иная ситуация, поэтому я думаю, что статья 212.1 не будет к нему применена.
Давайте послушаем самого Марка Гальперина, члена оргкомитета движения «Новая оппозиция».
То, что сейчас происходит, это происходит, ну, говоря жаргонным языком, наезд на новую оппозицию. Естественно, что власть не остановится на этих шагах. У нас простой очень путь от этого самого свидетеля к обвиняемому, к подследственному и к подсудимому. Шаг может быть за один месяц, за несколько, за ними станется, что называется. Поэтому моя судьба может сложиться по-разному, не ориентируемся только на меня. Даже если меня посадят, Сапронову посадят, еще там десяток людей, Россия не исчерпывается 10 оппозиционерами из новой оппозиции. Россия — это многомиллионная страна. У нас есть много людей, готовых чуть ли не на Красной площади себя сжечь. Не надо сжигать себя на Красной площади. Приходите в протест, как вот показывают прогулки. Десятки городов гуляют. Вот, пожалуйста, вливайтесь в эти маленькие протестные ячейки. Вот со временем они сольются в большую реку, которая сметет эту власть. Это все техническая часть. Я в голове держу, как нам перейти кремлевскую стену, виртуальную. Так что давайте идите вместе с нами, сменим власть мирно, демократически, без оружия, но массово. чем нас будет больше, тем все это пройдет быстрее и без потерь. Если нас будет 100 тысяч, нас разгонят. Если будет 1 000 000, вполне возможно, что они просто перейдут на нашу сторону, полицейские. Не раз они так заявляли. Поэтому наша сила в массовости, они просто с нами не смогут бороться. Это бесполезно выйти против 1 000 000. Бесполезно выйти против 10 миллионов рассеянного по стране, когда эти 10 миллионов собраны в одну большую организацию. Я призываю создать эту большую организацию, которая сменит власть. Я не боюсь репрессий, не боюсь, что меня вот за эти слова организация, сообщество посадят и прочее. Мне плевать на то, что сделает власть, но мне не плевать на то, что сделаем мы. Я горячо убежден, что только народ, только объединившись, мы сможем сменить эту власть.
Анастасия, как вы считаете, может быть, недавний вердикт Страсбурга, что надо деньги вернуть тем, кто был на стратегии 31 арестован, так чуть-чуть насторожил Конституционный суд, что он стал более сговорчивый?
Извините, вас очень плохо слышно, вы не могли бы повторить.
А помните, вот сейчас на днях Удальцову там всем вернули деньги за то, что они сидели в тюрьме.
В том числе мне, да.
Вам так... сколько вернулось? Вот может это напугало суд, что значит Страсбург против него?
Вопрос, что напугало ли власть.
Вердикт Страсбурга.
Решение Европейского суда.
По правам человека,
по правам человека по поводу несогласования акций. Задержание было, а не согласовывала московская власть неоднократно. Там сразу выплата должна быть около 180 тысяч евро. 23 человека там попали, в том числе я, там две выплаты. Но мне кажется, что это не так, это, ну, может быть, как-то наложилось, но не в этом дело. Я уверен, что Европейский суд, во-первых, не первый раз присуждает за несогласованные акции, за задержание. Вот недавно Навального выплачивали там довольно приличные деньги. Не выплачивали, а решения были. Я
не знаю, решение никто не
получил. Я тоже ничего не выплатил. Но, в принципе, сейчас у Владимира Владимировича Путина, насколько я понимаю, все-таки тенденция на переговоры, да, на какие-то решения. У него сейчас я бы так сказал, линия поведения власти, она же все время меняется, так сказать, как настроение капризной женщины. А то они агрессивны максимально, так сказать, а то они вдруг миролюбивы. Вот сейчас Владимир Путин миролюбив по отношению к Западу, в этом смысле это впадает в общее русло, я бы сказал, так сказать, вот решение Конституционного суда сравнительно, тем более вот Елена Лукьянова, профессор, доктор наук в конституционном праве, она говорит, вообще идеальное решение. Но я могу и поверить, хотя политически я вижу там некоторые закавыки. Вот, поэтому это, в принципе, в то направление, которое сейчас власть ведет, это попадает, скажем так, попадает.
А вы как думаете, Настя, может быть, и Ильдару что-нибудь потом будет за эти отсиженные месяцы из Страсбурга заставить Кремль компенсировать ему эти моральные потери?
Ну да, во-первых, речь идет о том, что уже сейчас Конституционный суд признал реальное решение свободы незаконным, насколько я понимаю, и, по всей видимости, приговор в ходе пересмотра будет другим, или условно, или штраф. И за те месяцы, которые он уже провел за решеткой, можно будет отсудить компенсацию. Это во-первых. А во-вторых, когда Эльдара этапировали в Карелию, он подвергся там пыткам. И за пытки ему также полагается компенсация. И хочу подчеркнуть, не только ему, но и всем остальным заключенным, которых десятки, может быть, даже сотни человек, которые в этих пыточных колониях Карелии ИК-7, ИК-1 или ИУ-4 подвергались издевательствам и незаконному насилию. Им всем полагается компенсация. И я надеюсь, что наши адвокаты доведут все эти дела до ЕСПЧ. И, может быть, как раз это как бы намекнет российским властям, что историю с пытками хорошо бы заканчивать, а то Россия разорится таким образом на компенсациях.
Не Россия разорится, а это они же из нашей зарплаты эти компенсации платят,
конечно. Платят, да,
конечно.
Да.
Так что как раз те, кто в списке Магнитского, если у них что-нибудь арестуют, им обязан бюджет восстановить, знаете, закон.
Ну да, конечно, да, все это на нас кладет.
Ксения, я хотел вас спросить, вот Лев Александрович сказал, что суд не всегда в пользу Кремля будет. Вот на днях один американский политик назвал нашего президента убийцей. Как вы считаете, если он президент подаст на него в суд и начнет разбираться по существу, Будет ли это вообще в интересах Кремля, если вспомнить Нордост, там Беслан и другие случаи, когда именно по его приказу отдавался...
На адвоката вы вытягиваете на политическое высказывание.
Адвокат это и есть, почему? Убийца, это же как раз это и есть оскорбление личности нашего президента.
Нет, не вполне корректный вопрос. Смотря какой суд вы имеете в виду, в какой суд кто обратится. Президент, вы же помните, сколько раз Юрий Михайлович Лужков выигрывал суды, будучи мэром города Москвы, правда? По-моему, это самый яркий пример в данном случае.
Согласен, а вы как думаете, Лев Александрович?
Ну, я должен сказать, что, конечно, суд Гааги будет вынужден, собрав факты объективные, признать. Но на самом деле Россия сейчас не признает. Она вышла из-под юрисдикции суда
Гаагского
трибунала. Да. И в этом смысле это будет политическое решение, очередное политическое, так же, как и высказывание этого журналиста. Ну, вообще, я должен сказать, что, конечно, ответственность лежит на президенте России, но вообще за политические, вот пусть меня, как говорится, простят мои коллеги, за политическое решение, вообще говоря, должна отвечать более широкий круг людей. Вот, например, Ельцин, да, вот Ельцин можно было бы судить за войну в Чечне. Он, как главнокомандующий, давал команду. Но я оппонировал его тогда. Вообще был, я поддерживал Ельцина сначала, а потом был в оппозиции к нему. Но я считаю, что правильно, что его не судили. Ну, не пытались даже судить. Потому что политическое решение – это решение, которое политическая власть принимает под давлением специалистов, военных, допустим, понимаете, и так далее. То есть это сложный комплекс вопросов, когда, но отвечает один человек, естественно, получается. Поэтому... Ну и в Соединенных Штатах Америки можно было бы судить многих президентов, например, введение войск в Ирак, да? И мы знаем, что это было неправильно, да? Там погибли десятки, сотни, даже уже, ну десятки тысяч точно людей. И можно было подвергнуть такому же суду и президента Соединенных Штатов. Для меня это, конечно, мое высказывание довольно неожиданное, да? Поэтому я, в принципе, не сторонник судить за политические решения людей.
Анастасия, как вы считаете, вот могут ли и другие политзаключенные, которых сейчас, я так понял, около 100, да, в России, вот попытаться пересмотреть свои статьи как неконституционные?
Можно попытаться, правда, в большинстве случаев, как я понимаю, речь идет не о противоречии статьи Конституции, а о правоприменительной практике. То есть, например, болотники сидят часто по статье 318 «Нападение на полицейского». Ну, то есть уголовная статья «Нападение на полицейского», по моему мнению, не имеет в себе никаких признаков противоречия Конституции. Тут речь о том, как ее применять. Там, как бы, если человек оторвал погон полицейскому, является ли это нападением, или там ударил зонтиком один раз случайно, или если человек взял и камнем этому полицейскому раскроил череп. То есть, скорее, тут имеются признаки превышения там каких-то судебных полномочий, если я правильно выражаю свою мысль. Ильдара ведь тоже судили, если посмотреть, вроде бы как за массовые акции, а на самом деле это были одиночные пикеты. То есть... очень большая проблема именно в правоприменительной практике.
А вас когда сажали на 15 суток? По какой статье вас сажали?
Меня неоднократно сажали. Три раза на разные суды.
Это административный счет.
15 я не сидел, 3-4.
Это же не уголовный, это административный.
Это административный был. Но вообще я хотел бы добавить, что практика административного задержания в Москве носит характер... массовых политических репрессий. Подчеркиваю, массовых политических репрессий. Кто-то мне скажет, ты с ума сошел, да? Но это, конечно, не сталинские уголовные массовые политические репрессии, а это административные массовые политические репрессии. Потому что незаконно задерживают, нарушая все, что можно. Потом незаконно оформляют в полиции, пишут фальшивые протоколы, а потом незаконно судят. И эта репрессивная машина работает в Москве и перемалывает, почему я говорю массовый, тысячи, вот более 1000 человек в год проходит через эту репрессивную машину.
Да, и почему это не самые последние люди, а типа Витя Шендерович, но это известные
все люди. Все время задерживают и сажают. И вы... Либо штрафы, либо сутки. А я на себе это все испытал, я видел, как это происходит. И штрафы, и сутки. И я утверждаю, что это массовые политические репрессии. Вот этот термин надо чаще употреблять, чтобы власть немножко хотя бы вздрагивала. Потому что если есть административные массовые репрессии, они могут перейти и в уголовные массовые репрессии. Там небольшой шажок-то. И вот на неделе Ильдара Данина мы видим, как административные переходят в уголовные.
Да. Вот у меня сын, когда была... кампания в сентябре в Думу, он был в Санкт-Петербурге, его арестовали, он покажет. Я помощник депутата...
Государственной Думы.
Да, Дима Гудкова.
Да.
Они говорят, она нас не волнует.
Ну да.
Это пришлось Матвиенко, который им сказал его выпустить, только тогда его выпустили.
Ну да, да.
Не имеет права арестовать.
Да нет, конечно, да, нет, ну там журналисты берут. Да нет, вообще все незаконно. Они меня забирают, я разговариваю с журналистом.
Интервью
они,
даете, да?
Они, интервью, да. Они меня забирают, а потом хватают, вообще не представляют. Там я могу детально рассказать, что какие
ну, давайте рассказывать, а что еще стесняться? Расскажите
какие, ну, время мы...
Да ладно тебе.
В каком, как происходит нарушение? Вот я стою, разговариваю с журналистами.
Так.
Я пришел на некую массовую акцию, но неважно. Вот я стою, разговариваю с журналистами. А если полицейский меня хочет задержать, он должен подойти ко мне, представиться и сказать, вы нарушаете закон. Вот, таком-то, вот такой-то пункт. Предлагаем прекратить нарушение закона. Если не... Не прекращаю нарушение закона, они им скажут, пройдите в автозак. Mm-hmm. Я бы это сделал, если бы, так сказать, ну, что сейчас сопротивляться. Происходит не так. Он, я вижу, какой-то человек в гражданском, как говорят, показывает пальцем, вон, Пономарев, берите. На меня налетают три амбала, ОМОНовца, да, как говорят, космонавты, да, хватают mm-hmm. меня, я не успею ничего сказать, просто ничего не говорю. Они меня волокут и забрасывают, вот буквально волокут.
И потом... И потом что, а в этом что?
Или несут, иногда меня носили.
А вот написано, что будет сказано, что вы ругались матом.
Да, да, потом в протоколе пишут,
их,
он
да.
кричал, Путин вор, например. Что угодно пишет. И меня интересует психология. Вот когда он пишет, полицейский пишет, Пономарев кричал, Путин вор, как у него рука-то там, наверное, тренируется. Да? Вот. Значит, незаконно оформляет протокол. Это второе нарушение,
второе,
понимаете?
Конечно.
Разные люди. Это просто действительно репрессивная машина.
Конверсия.
А потом приводят меня в суд, и суд выслушивает полицейского. Он может заслушать свидетеля. Как правило, свидетелей задержания с моей стороны не заслушивают. Видео не приобщают. И суд, там есть презумпция правды у полицейского. Вот такой вот, презумпция правды. То, что говорит полицейский, это правда всегда. А он несет любую ахинею, так сказать, ну, надо же довести до конца дела. И в результате штраф. И еще раз подчеркиваю, более 1000 человек в год это проходится. И машина, слаженная, репрессивная машина в Москве, в столице нашей, города работает, и хоть бы что, так сказать, и судьи штампуют, и, в общем, сколько людей привыкли нарушать закон.
Да, ужасно. Ксения, как вы считаете, вот может ли теперь, например, какой-нибудь человек, выйдя с пикетом, вот держать в кармане здесь вердикт суда, вот как у Льва Александровича, чтобы его не трогали? Или его все равно арестуют?
Дело в том, что, ну, безусловно, решение Конституционного суда ему вряд ли поможет, на самом деле, потому что я сильно сомневаюсь, что вот эти самые замечательные правоприменители, а именно сотрудники полиции, которые они задерживают, да, вы знаете, у них измененное сознание. Вот абсолютно, да, вот такие люди, типа Марка Гальперина, Эльдара Дадина, они считают, что таких людей быть просто не должно. Ну вот их просто не должно, что они мешают, они вот, ну, какие-то не лишние в обществе. И что то, что они их задерживают, там, фальсифицируя эти задержания, да, то сколько раз Эльдара задерживали, ну вот два эпизода в нашем уголовном деле, когда он стоял в одиночном пикете, а потом оказывается, что он не в одиночном пикете, а в количестве не менее двух, где этот второй непонятно. И я думаю, что пока судьи не начнут заворачивать вот такие административные протоколы, пока они не начнут прекращать производство по ну, вот именно по делам об административном правонарушении в судах, вот по таким липовым протоколам, ничего не изменится.
Да, вот сказала Ксения, что не должно таких людей быть. Я вспомнил один факт литературный. Сейчас вам расскажу историю. Значит, были... Маяковский был поэт Владимир, да. Хлебников поэт, да. И был с ними, пришел в компанию такой Виталий Примаков, это красный такой командир, который потом женился на Лили Брик, помните, когда да, Маяковский да. же умер. И тут говорит, у меня 5 орденов боевого красного знамени, таких, как я, всего в Советском Союзе 4 человека. Маяковский говорит, а таких, как я, всего один. А Хлебников сидел и говорит, а таких, как я, вообще нет. Вот я считаю, что вот это как раз тот случай, как, о котором сказала Ксения. Эти менты считают, что таких, как Эльдар да. и Марк, не должно быть. Вот я считаю, что как раз только такие люди и должны быть.
Да, их натаскивают, понимаете, им внушают, что все мы так сказать, ну, прежде всего, такие люди, как Ильдар, потому что он сейчас больше выходит, чем я, но все мы живем на... Мы агенты Госдепа, это Соединенных Штатов Америки. И российское телевидение очень помогает им вот, в их развитии такого вот отношения к нам и расколе общества. Раскол общества колоссальный.
Давайте спросим у Насти. Настя, как вы считаете, вот сейчас с новым президентом США, у кого лучше будут отношения, у российской оппозиции или у Кремля?
Ну, я не уверена, что у российской оппозиции вообще есть отношения с новым президентом США. Я, например, с новым президентом США не общаюсь точно так же, как не общалась со старым. А кто с ним общается, я не в курсе. Мне кажется, что вообще в России должны думать не о президенте США и не об отношениях к США, а о том, как развивать свою собственную страну.
Ну, нет, вот, знаете, я тоже вспомнил один случай, когда сидел такой Параджанов, сидел, помните, режиссер, он сидел за дурацкую статью, там, которая не существует. Только когда приехал Эльза Триолек, кстати, писали Лили Брик, приехал Луи Арагон, и они Брежневу сказали, что он его выпустил, вот тогда тот его выпустил. Я считаю, что если сейчас приедет, например, какой-то великий писатель, там, условно говоря, который сейчас жив, ну, давайте кого-нибудь вспомним, там, ну, предположим, там, жив сейчас.
Луи Арагон какой-нибудь там.
Ну, да, вот он приедет и скажет Путину, отпусти Дадина. Я думаю, отпусти, помилуй этого,
ну,
как вы считаете.
Ну, учитывая некий либеральный, если я правильно понимаю, некий либеральный тренд поведения президента, могут быть, конечно, такие лоббисты могут чему-то помогать, допустим.
Конечно.
Но я не представляю, если бы приехал такой лоббист и сказал, допусти до выборов Навального, подозреваю, что этого недостаточно будет.
А вот я сейчас спрошу, кстати, у Ксении. Ксения, как вы считаете, если приедет, например, вообще вправе ли Путин своей воле сейчас отпустить Ильдара и закрыть дело по Марку, как вы считаете? Вообще по Конституции имеет право президент их помиловать обоих?
Ну, по идее, президент имеет право помиловать, но институт помилования начинает работать с момента, с того момента, как человек признан виновным, да? Вот. Да. Я просто, если позволите, буквально на одну минуту вспомнил, прежде всего, очень забавную вещь, связанную с Марком Гальпериным и с тем, что таких людей, по мнению правоохранителей, не должно существовать.
Как Хлебников поэт, да.
Да, я приехала, когда на его допрос, вот 7 февраля, я приехала, меня пригласили в кабинет чуть раньше, и там сидело несколько человек, именно вот с правоохранителей. Они смотрели на меня с большим интересом, и с неким подозрением таким и говорили, а вот вы вот почему согласились его защищать? Вы что, идеи его, наверное, разделяете? Они, видимо, предположили, что я сейчас должна кричать, что нет, ни в коем случае, или наоборот, я, значит, должна как-то это подтвердить. Я говорю, вы понимаете, дело в том, что я адвокат, и, в общем, я и убийц защищаю. То есть, как бы, ну, какая-то странная аналогия. Но вот они реально смотрели на меня как какое-то чуждое такое странное создание, потому что не понимают, почему я вдруг взялась защищать Марка Гальперина, и главное, зачем.
Да. Нас всех не должно быть. Да. И Ксении не должно быть.
Да, не должно быть вообще, я считаю, политических репрессий очень не должно быть. Я живу на Бауманском, у меня в соседнем доме Следственный комитет. И когда человек, который, я не знаю, идет и так смотрит на меня, я тоже понимаю, что это следователь из этого комитета, который до сих пор удивлен, что я вообще здесь.
И вас не должно быть, это 100%. Но мы входим в те 14%, лишние 14%. Сейчас, кстати, появилось движение. Вот кроме новой оппозиции, появилось такое движение, называется 14%.
Это кто такие?
Это молодежь, в основном молодежь, которая как бы тоже хочет объединить вот те самые 14%.
14% раньше алименты на эту сумму платили, нет?
Нет, 86% поддерживает Владимира Владимировича Путина, 14% это самое.
Анастасия, знаете такое движение 14%? Давайте его отрекламируем, может, вступимся в него. Анастасия, задает вопрос.
Знаю, конечно.
14% новое политическое движение, Лев Александрович сказал.
Да, конечно, знаю. Вот мы сейчас сидим в Петербурге, в кафе недалеко от вокзала, и за соседним столиком сидят представители этого движения, которые через час вместе со мной поедут в Москву поездом.
Отлично.
Они вокруг нас.
Мы тут, кстати, когда обсуждаем дело Навального, помните, была такая теория, что Путин должен иметь спарринг-партнера. И мы все вспоминаем такого незадачливого президента Никарагуа Ортегу, который себе нашего спарринг-партнера, женщину в инвалидной коляске по имени Виолетта Бариус Чамору на выборах, чтобы он победил хоть с кем-то. Да. Так в результате он получил как раз 14%, а эта Виолетта получила 96%. Вот. Это был урок всем диктаторам. Так никогда не бери себе спарринг-партнера, не будучи уверен в себе.
Там, кстати, считать, видимо, по-другому. Там другая арифметика. Не такая, как в России. В России
да, не такая, как в России.
Особая арифметика в России.
Да, кстати, вот очень смешно. Тут про выборы вспоминали. Вот помните, Первую Думу царь распустил. Первую и Вторую Думу распустил царь. Да, да. А знаете, почему в них не были, в большинстве были революционеры? Потому что в царской России нельзя было подтасовать. Там были по куриям. Наши, помните, нас в школе учили, что не демократическая система. Да попробуй подтасовать, когда здесь миллион крестьян, потом 500, 1000 и 2. Невозможно, нигде нельзя подшельмовать. Поэтому это тоже хорошо было придумано Николаем Вторым.
Начинали неплохо. Выбирать в Думу неплохо начинали. Кстати, в Верховный Совет РСФСР в 90-м году тоже неплохо выбирали. Абсолютно честно.
Прекрасно, да.
Честно считали.
Я помню, тут, вот, кстати, у моего сына в фильме, вот как выбор, Боря же вышел от Нижнего Новгорода.
Да, Боря от Нижнего Новгорода был Немцов, да. Я помню его. Он приходил ко мне аспирантом.
Он же физик, ваш коллега, да?
Физик, да. Дем России, я же там одним из руководителей.
Я помню, это я имею в виду по специальности.
Он приходил за поддержкой, говорит, я хочу, чтобы Дем России меня поддержала.
Ну, правильно, вот хотя бы такие нам выборы. Анастасия, давайте так поставим вопрос. Вот сейчас Эльдар находится в каком месте, в какой колонии сейчас? Я уже запутался. На Алтае где-то сидит, да?
Да, ИК-5 Алтайского края.
Вот. Туда, предположим, завтра принесут этот вердикт, да? Надеюсь, там как-то ФСИН получает это решение из Конституционного суда. Может, ему как-то сбавят, может быть, снизят этот режим, смягчат. Как вы считаете, Анастасия?
Ну, я думаю, что смягчат вряд ли, потому что если бы хотели, они бы уже изменили, там, допустим, меру пресечения, уже бы, например, его отвезли поближе к Москве. Я думаю, что Ильдар не получит этого вердикта Конституционного суда до тех пор, пока в понедельник к нему не придет его барнаульский адвокат Галина Петрова и не расскажет ему, чем, собственно, закончился этот Конституционный суд. А из ФСИНовцев ему никто об этом сообщать не будет, тем более в субботу-воскресенье, выходные дни. Ну и дальше будем ожидать, что будет происходить. Но хотела бы также отметить, что после большого скандала, который развернулся в связи с историей с пытками, сейчас Ильдара в алтайской колонии никто не трогает. Он говорит, что с него сдувают пылинки. Он поправился на 7 килограммов, занимается там спортом и, в принципе, говорит, что вот алтайская колония, она нормальная по сравнению с карельскими, где реально избивают постоянно людей.
Спасибо. Да, спрошу сейчас у Ксении, а разве в колонии не работает радио хотя бы так, знаете, как висело там в ГУЛАГе, я помню, висело во всех фильмах, оттуда что-то Левитан рассказывал.
Колонии рознь. Дело в том, что в каких-то колониях и телевизоры есть, и я не знаю просто, есть ли у Ильдара там телевизор. Поэтому, может быть, он как-то из средств массовой информации узнает об этом решении. Но, к сожалению, самое ужасное, вот это вот такая бюрократическая машина. То есть мы все прекрасно понимаем, что Конституционный суд признал, что осуждать Ильдара было нельзя. Да, что давать реальный срок свободы ему было нельзя. То есть, в принципе, исходя из смысла сегодняшнего решения Конституционного суда, Ильдара просто нельзя было привлекать к уголовной ответственности. Изначально. Соответственно, все это прекрасно понимают. Но до тех пор, пока Президиум Верховного суда этот вопрос не рассмотрит, Ильдар будет сидеть в колонии.
Вы сказали, где телевизор есть. Я знаю колонии такие в Нигерии, в Сомали, где даже интернет есть. Конечно, России далеко до них, поскольку у нас еще не везде электричество есть, правда, Лев Александрович?
Да.
То есть Ильдар не может узнать завтра, что его приговор несправедлив. Не может он завтра? Давайте я ему позвоню.
Нет, сказать он, ну что, его не освободят. Просто вот как сказала Ксения, Президиум Верховного Суда должен приступить к пересмотру этого решения. Я надеюсь, что он пересмотрит в сторону его освобождения. То есть здесь я почти уверен. Хотя, конечно, если будет какой-то другой, так сказать, ветер подует в другую сторону, все может быть.
То есть,
нету независимого суда. В этом вся проблема. Понимаете? Поэтому все зависит от политического решения. Когда такие политические дела, как Дадина, там, Горпилина, Навального...
Подожди, я, Настя, задам такой криминальный, по-моему, запрещенный вопрос. Настя, как вы думаете, Ильдар знает уже о том, что Конституционный суд на его сторону встал? Или там вообще так строго, что даже телефон ни у кого из его палаты нет?
Ну, честно говоря, это сложный вопрос. Даже не знаю, как на него ответить. Наверное, это нужно спросить у адвокатов, которые его навещали, потому что мы в последний раз с Эльдаром разговаривали 8 января, и многое могло измениться.
Нет, конечно. Да я знаю, что нет, конечно.
Бывает, но здесь в данном случае нет.
Ну, то что ж, давайте тогда, может быть, надо сегодня что сказать о Конституционном суде, как кажется, может, сегодня наступит
перелом. Я по Карелии хотел поговорить.
Давайте, да.
Там вообще, ведь Настя, наверное, надо ехать сейчас уже.
Ну, она от нас никуда, она тут на вокзале сидит, про Карелию расскажите.
Ну, вот Настя уже затронула эту тему, и я должен сказать, что, ведь как было, что, вот мы уже сказали, что Ильдар, благодаря своей известности, очень сделал мужественный шаг, написал, рискуя, может быть, своей жизнью, написал о пытках. И, к счастью, довольно на это быстро отреагировал уполномоченный правом человека в России Москальков, поехал туда и сразу поставил вопрос, что его надо увозить. Потому что реально опасность вместе, если учесть, что действительно там пытки есть, то его надо увозить. И его довольно быстро оттуда вывезли. Но, к сожалению, вывезли не рядом с Москвой, чем просили.
Ну да, на Алтае.
Черти куда. Но, значит, было ясно, что на основании только жалоб Ильдара власть не будет проводить расследование, и сразу же власть стала говорить, что он все придумал. Поэтому наша задача была показать, что там есть эти пытки. Поэтому мы начали большую очень программу. Поездок то адвокатов из Санкт-Петербурга. Были сначала адвокаты из Москвы, которые нанимали родственники тех заключенных, которые там сидят. Но это всегда есть. Вот всегда родственники нанимают адвокатов, адвокаты ходят, но это все разрознено. И не производит какого-то большого эффекта. Но когда-то у нас стали ездить, как бы почти, я вот называю это почти вахтовым методом. Каждые 2-3 дня там адвокат, один из адвокатов Санкт-Петербурга был в одной из колоний, ИК-7, ИК-1 или ИУ-4. Посещал постоянно, вот это, такая карусель была постоянно. И увеличился круг людей, которые рассказывали о пытках. Одно дело, когда один Дадин написал, а другое дело, когда у нас 15 есть заявления о пытках, которые запротоколированы официально в таком сделанном документе процессуальном, адвокатский опрос называется. И вот эти все документы легли на стол Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, Федотова. И Федотов принял решение сделать выезд туда Совета по правам человека и пойти по колониям. И всегда это, в общем-то, согласовывалось Федеральной службой исполнения наказаний. Но в этот раз произошло уникальное совершенно событие. Ему запретили идти. То есть членам СПЧ и самому Федотову, который является советником президента,
конечно,
то есть чиновник высокого уровня, ему не согласовали посещение колонии.
А кто не согласовал?
То есть по закону, нет, дело в том, что все эти люди, и сам Федотов не входит в круг людей, которым в любой момент
допуски
может быть.
Есть, я понимаю,
он
да.
не входит. Но в законе написано, но по согласованию
можно.
С руководством
конечно,
сильно
можно. Да.
И всегда ему согласовывали, понимаете? Да, в данном случае не согласовали. Но я должен сказать, что они сделали хуже для себя. Одно
конечно.
Дело, они пошли бы в колонию, у них бы прятали этих заключенных. Кого-то уже там же постоянно запугивают.
Перевели бы куда-нибудь, на Камчатку.
Куда-то
да.
Куда-то спрятали, там увезли. Но, видимо, они думали, что не удастся. Ему поэтому, но, с другой стороны, прошло заседание Совета по правам человека, и то так. приехали адвокаты, и запротоколировали, зачитали. То есть это даже еще более сильно, чем просто разговор с самим заключенным, который может сбиваться, бояться, а здесь все записано. И поэтому были зафиксированы пытки, и вот в рекомендациях, которые сегодня уже были зачитаны, значит, от имени Совета по правам человека, там впервые, насколько, вот я не помню такого случая, впервые было написано, что пытки есть в колониях Карелии. И никогда еще такого не было. Обычно как-то это все обходит. Что нарушение прав человека, там еще что-то такое.
Да.
А там действительно создана такая пыточная зона, где каждый день без всякой причины людей избивают. Избивают так, чтобы не оставалось синяков. Но вот если человек сидит в шахтовом изоляторе, каждый день избивает. Вот некоторые заключенные говорят каждый день, да еще 2 раза в день. Кто-то говорит, вот я сел в ШИЗО, мне там
3 раза в неделю. Сами тюремщики или какие-то там активисты из этого комитета защиты?
По-разному. Вот в колонии К7 это сотрудники бьют. а в колонии К1 бьют активисты.
Вот это,
разные
вот
традиции.
Служба есть. Какого-то порядка там идиотского, да, есть название у нее, служба что-то дисциплины и порядка.
А, нет, это все уже ликвидировано. Нет, дело в том, что когда я только начинал даже этим заниматься, у нас были такие секции дисциплины и порядка.
Все, ну, вот я и говорю.
Мы говорили, ну это невозможно, чтобы заключенные делились, так кто-то в секции, а кто-то нет.
Возможно,
это отменили. Но актив все равно остался. Понимаете, отменив секции дисциплины и порядка, все равно не ликвидировали эту систему активистов, так сказать. И самые отмороженные зэки, которые сидят за убийство, изнасилование,
они
идут в активисты.
Бал, да.
Они идут в активисты.
Ужас. Ксении вопрос тогда у меня. Уже, кстати, Настя поехала в Москву, да, поэтому Ксении спросим. Ксения, а вы как считаете, вот если сейчас, например, все политзаключенные вот это, увидят этот вердикт и предъявит своим тюремщикам, будет какое-то, может быть, для них облегчение или, может быть, смягчат им условия содержания в колонии?
Ну, к сожалению, здесь нет никакой связи между решением Конституционного суда по делу о неконституционности статьи 212.1 и пытках в колонии. Это абсолютно разные совершенно понятия.
У Дальцов, который сидит по болотному делу, он же тоже никого не бил. Вот он покажет вердикт. Может ему завтра как-то...
Понимаете, но, к сожалению, нет.
Нет.
К сожалению, нет. Потому что дело у Дальцова, это то, о чем мы уже сегодня тоже неоднократно говорили, это правоприменение. Да? То есть то, о чем говорила Настя, что там, я не знаю, любой полицейский может прийти и сказать, вот этот человек меня ударил, мне было очень сильно больно, у меня вот там синяк сантиметр на сантиметр, или там 5 миллиметров на 5 миллиметров, и человек поедет будет осужден по статье 318 Уголовного кодекса, да, и будет отбывать наказание. Вот это самое страшное, потому что у нас могут быть и неплохие законы на самом деле. И вот если сейчас даже предположить, что после решения Конституционного суда, значит, законодатель, наш такой мифический законодатель, да, предпримет все усилия для того, чтобы привести эту норму в четкое соответствие с с решением Конституционного суда, ну, обязательно найдутся какие-то лазейки, чтобы опять это правоприменение исказило бы смысл сегодняшнего решения Конституционного суда. Вот это самая большая проблема.
Я тоже, с этого начинался наш разговор с вами. Я тоже это боюсь. Определенно, да.
Да, но мне кажется, что все-таки, да, поговорим, кстати, уже не про Эльдара, про него все да. Знают, а про других, о которых вы говорили. Сергей Удальцов, как
ну,
вы...
Нет, если та тенденция, которую я как бы предположил, что есть во власти,
то ему будет
некая либерализация такая, да?
То, его скоро...
то надо просто обращаться, составить список политзаключенных, обратиться к Путину, чтобы он помиловал их.
Вот я и так и думаю.
Не надо признавать вину.
Значит, для этого не нужно. Ксения же нам всегда говорит, что не надо.
Путин обладает абсолютным правом, конституционным правом. Президент, я имею в виду, ну, в данном случае Путин. Президент обладает абсолютным конституционным правом помиловать кого угодно, без всякой просьбы с его стороны, без всякой признания вины, что он и делал по отношению к иностранцам регулярно.
Конечно.
Там американцы как-то он один раз помиловал, да. А вот сейчас он помиловал.
Я думаю, что надо чаще сюда приезжать к каким-то людям известным, к Сергею, чтобы все знали милиционеры, что о нем все...
Он помиловал сейчас, она же не признавала никого.
Нет, конечно. Я думаю, что Сергей должен сказать, что вся страна сидит за его судьбой, чтобы его не трогали, не били, чтобы он вышел цел и невредимый. Я имею в виду Сергея Удальцова и все остальные болотники. Согласны со мной?
Ну да, нет, просто ну, действительно, может быть, надо, может быть, так и надо сейчас поступить, обратиться к Путину.
Чтобы он их помиловал, да, перед выборами.
Чтобы он...
Что здесь, может, амнистия 9 мая, может быть, да?
Ну, амнистия 9 мая, да.
Да. Вот я когда сам сидел 15 суток, я вам в это время...
Не амнистия, это помиловать. Амнистия
делится
по статье.
Да.
Амнистия по статьям. А помилование идет индивидуально. Просто персонали.
Да, вот я когда сидел сам в 89-м году 15 суток, ко мне приехал Олег Добродеев, мой товарищ. Uh-huh. Он был тогда обозреватель программы «Время». Он им показал вот эту свою ксиву. И больше меня никто, даже ко мне даже не то, что пальцем не тронул, а вообще милиционеры меня боялись как огня, чтобы я скорее только от них ушел. Потому что, представляете, 89-й год, идет первый съезд, там выступает Сахаров, Собчак,
да,
и так
конечно,
далее. И обозреватель программы «Время».
Время-то как... другое было.
А вот до этого, конечно, вот у меня, видите, цвет вашего пиджака, вот я досюда, и все тело было у меня вот такого цвета, потому что они меня били всю ночь, эти менты. Ух. Еще в Сокольниках.
Да?
До суда, да. Вот здесь вот было нормально, и руки были. Все. А я Олегу показал, он говорит, вот еще кто-нибудь тебя тронет, я за тебя отомщу. Вот такой был человек, Олег Добродеев. Давайте всем тогда мы передаем то, что с сегодняшнего дня... неконституционно, статья 212 Уголовного кодекса. Правильно я сказал?
Да, правильно. Да.
Может, если сейчас выйдешь на пикет с этим вердиктом, тебя никто не может тронуть.
Ну, вы знаете, я еще хотел вернуться к пыткам, да?
Давайте.
Вот, дело в том, что вот в России около тысячи пыточных, в смысле, около тысячи зон, где, ну, где содержатся заключения люди. Я имею в виду колонии и следственные изоляторы. 700 колоний и около 300 следственных изоляторов. И они в среднем, такие, ну, в среднем, так сказать, большинство из них, ну, где сидеть можно. Вот как Настя говорила, что вот где сейчас сидит Эльдар Дадин, там сидеть можно, скажем. Там какие-то есть недостатки, медицина, еще что-то такое. Но нет ежедневных избиений и пыток. Но на фоне вот этого более-менее благополучного, то есть, который есть в сотнях колоний и следственных изоляторов, есть несколько десятков пыточных зон. Несколько десятков. И, видимо, системе это нужно. И очень сложно их ликвидировать. Но раз есть нормальные зоны, значит, можно, понимаете, значит, можно построить так работу, чтобы вот 20 или 30 пыточных зон были ликвидированы. Вот сейчас, после того опыта, который в Карелии, в Карелии произошло чрезвычайное тоже обстоятельство. Вот мы говорим о Конституционном суде, что оно как бы чрезвычайное решение, да? Удивительное, положительное. Так вот то, что произошло в Карелии, я хочу подчеркнуть, это тоже чрезвычайное событие. Когда
Конечно.
Совет по правам человека зафиксировал на бумаге,
пытки.
Что идут пытки. Такого пытки. Еще не было. И теперь принципиально важно, чтобы первое, не отомстили тем заключенным, которые признали, которые дали показания, значит, дело в том, что уже против трех заключенных, до четырех уже вместе с Эльдар Дадиным, была проведена доследственная проверка и отказались в возбуждении уголовных дел по их жалобам. Уже отказали. А следующий шаг, они могут этим четырем человекам возбудить уголовное дело за ложный донос, что они часто делают, другие, такие случаи я знаю много. И вот чтобы остановить такой беспредел, надо, чтобы контроль над следствием в Карелии взяла не местный следственный комитет, который полностью, ну, там, скажем, скоррумпирован,
ну, понятно,
в этом смысле.
А московский, центральный.
И прокуратура, чтобы это взял федеральный следственный комитет.
И президент лично.
И генеральная прокуратура взяла надзор над тем, что происходит в Карелии. И вот этот момент принципиально важный, и я надеюсь, что значит, Совет по правам человека при президенте будет этого требовать. Я сам буду на этом настаивать тоже. И это следующий шаг, который мы хотели бы сейчас увидеть. А потом, с другой стороны, надо ликвидировать не только в Карелии, но и в других регионах. Это же позор. То есть вообще, может быть, нужно какое-то такое, ну, гражданское движение за ликвидацию пыток.
У нас же есть это.
Понимаете?
Каляпин у меня вчера здесь был по Чечню, да.
Нужно
Комитет против пыток, а что еще?
Нет, Комитет против пыток – это просто организация. А нужно, чтобы об этом, ну, как бы, ну, вся интеллигенция об этом. Вообще, можно ли жить в стране, где каждый день вот в ШИЗО людей, всех мужчин каждый день сажают на растяжку, раздирают просто. На шпагат сажают, понимаете, да? Каждый день. Утром и вечером, допустим. И делают еще в десятке колоний похожие. Вообще пытки разные. В одной колонии одни пытки, в другой колонии другие. Это делают садисты, унижают людей, так сказать, выбивая из них показания и так далее.
Помните, такой фильм был «Два билета на дневной сеанс»? Там такой
что?
Был. Фильм такой был, детектив, «Два билета на дневной сеанс», там Збруев и Подгорный. Помните, такие два великих артиста?
Ну, да,
и вот
это
спрашивает, там можно там жить? А Збруев говорит, нет, лучше туда не садись, в тюрьму.
Он как бы кому-то отсидел. Ну да, я понимаю. Нет, но все-таки еще раз говорю, почему у меня есть надежда, что это можно добиться? Потому что в сотне колоний более-менее нормальная история.
Да, конечно, всего можно добиться.
Это всего лишь несколько процентов, понимаете, да?
А, собственно, что дает надежда?
Несколько процентов. Да, просто увольнять этих людей просто.
Сейчас, если помните, Данил Константинов сидел, его обвиняли в убийстве. Его только общественный протест всей страны заставил судей вообще его оправдать полностью и отпустить. Что он не то, что у него чисто алиби было все три года.
Ну да, это был общественный тоже подъем.
Правильно,
такой,
только
да,
из-за этого мне сказал Илья Владиславович, что выгонит его, выпустили моего сына из тюрьмы.
Да. Вот он в России сказал. Нужно общественное движение за ликвидацию пыток в системе исполнения наказаний.
И ликвидация всего,
это
вообще,
реальная вещь.
Всего беззакония в России. Не только пыток. Я думаю, что сверху донизу всего беззакония с ликвидацией.
Ну, это много. Понимаете, сразу всего не добьешься. Вот пыток, представьте, это же, как вам сказать, ну, это квинтэссенция, что ли, понимаете,
да,
так сказать?
Согласен, конечно.
Это можно просто.
Спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что отныне 212 статья Уголовного кодекса неконституционна. То есть можно вставать в пикет, можно говорить все, что угодно, и нельзя вас за это никуда, правильно сказать?
Да, правильно.
И поэтому Я поздравляю и Настю, которая борется на свободе, самого Эльдара, и Марка, и всю его семью, и всех его защитников с этой победой. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе, Лев Александрович, и все наши гости. Я посмотрел, в основном женщины борются сегодня. Вот была ваша дочь, была Настя, и была Лена Лукьянова, дочь Анатолия Ивановича Лукьянова. Вот оказалось, три женщины сегодня самые свободные баррикады, как картина Делакруа. Ну, а на «Хайле Свободы» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Кормозов-старший, редактор Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Наликов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.